Что, Леша, Даня и Ася, за хуйня? Почему дизайнеры ходят в черном?
Потому что самый цвет счастливый.
Нет, самый удобный цвет, потому
самый
что...
Самый практичный, ну
тебе
да.
Ни о чем не нужно думать, да.
Слушай, хрен знает, а как же вот если вот так вот тоже собака сидит, Марка, вот так вот вся шерсть на тебе облипает, и ты потом ходишь как мудила.
Знаешь, в Икее есть такой ролик, стоит 1.5 евро.
Слушай, не-не-не-не, у меня специальная, охуенная, гипоаллергенная и не линяющая собака.
Да, еще она не срет и не лает. Вообще идеальная собака. Просто вот как бы существует в помещении.
Нет, когда она лает, там раздается просто фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу, такие ангельские маленькие.
У меня еще есть режим не беспокоить.
Вот, вот если, блядь, этот был бы, этой собаке просто цены бы не было, мне кажется.
Если бы детей был такой режим, то у меня бы уже давно были дети.
Не, знаете, как в телефоне выбираешь там ночное время, или там не
беспокоить. Ну вот я тебе про это говорю, да, не беспокоить.
Да-да-да. Собака с режимом фокус.
Когда берет и пропадает, типа.
Да-да-да. Так в шляпе причем. Ой-ой-ой. Ну как дела, ваши друзья? Здравствуйте все.
Да. Всем привет. Рад вас видеть и слышать.
Давайте. Это была Ася.
Это была Ася. Меня зовут Ася, я снова с вами.
Подожди, а там не будет вот этой ебалы, там, кто из вас какой там напиток, коктейль, вот эти вот все твои?
Сейчас, давайте, подождите. Сейчас будет. Не подгоняй. Давайте представимся.
Так, всем привет, меня зовут Ася. Я снова здесь.
Всем привет, меня зовут Леша, и я тоже здесь.
Я Даня, я в Белфисте.
А здесь это Амстердам, просто, чтобы вы понимали. Все остальное — это просто разные места.
Да-да-да. Я Марк, и я в Нью-Йорке.
Теперь вопрос, какой вы вкус чипсов? Не задумываясь.
Паприка.
Лук с яйцами, конечно. Точнее, не, подожди, это пирожки. Я перепутал.
Сука!
Это по Фрейду.
Лук с яйцами.
В твоем возрасте уже нормально. Тебе можно, ты пирожок. Чипсы со вкусом лука с яйцами.
Так были же с селедкой какие-то, были же какие-то очень... А, с солеными огурцами были, я видела.
Блять, ну там просто запятая, там пропустили запятую. Чипсы со вкусом лука, запятая, с яйцами.
Нет, с яйцами это нужно быть, чтобы их купить.
Конечно, а потом дышать на людей.
Хорошо, ты лук с яйцами, мы поняли. Следующий. Ася.
Блин, слушайте, я с крабом вот эти вот лейс. Всратые, очень вкусные.
Хорошо, Леш.
Я с паприкой.
Ты с паприкой?
Угу.
Блин, я гурме. Нет, ну ладно, конечно, переобуваться нельзя.
Не-не-не, оставь. Нет, это было, кстати, круто. Я с Дальнего Востока. Когда-то, короче, в 90-х хлынула волна корейских продуктов на Дальний Восток. Самые популярные чипсы всегда были крабовые. Они назывались зяки-зяки.
Зяки-зяки?
Зяки-зяки. Они проникли к нам вместе с лапшой на тот момент, которая называлась досирак.
Слушай, подожди. А тут же еще зяки-зяки. То есть, если повторять долго вот это зяки-зяки-зяки-зяки, то получится кизяк. И все сходится. Кизяк и досирак.
Да. Не ликвидку корейцы поставили. Даня, какой вкус чипсов ты?
Барбекю.
А барбекю это типа, это как три корочки с этим, с дымком?
А ты можешь, пожалуйста, еще раз сказать барбекю? Я просто скриншот сделаю, как ты красиво утку делаешь.
Барбекю.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Ну, чего? Ты в Белфасте сегодня?
Сегодня, да. В пабе.
Давай пятиминутка твоих приключений, и просто чтобы мы уже как бы отстрелялись с твоими приключениями и двинулись дальше. Значит, нормальная тема.
Хорошо, я сегодня приехал в Белфаст, я буду здесь 2 дня, остановился в комнате над пабом. Здесь все воняет плесенью и хлоркой.
И пивом, я надеюсь. То какой же это нахуй паб?
Нет, не пивом, нет. Нет.
Они такие жесткие в Белфасте, что пьют хлорку.
Полотенце воняет грязными носками, настольная лампа не работает, туалет с душем в коридоре, все. Зато охуенные обои, которые кроме вас троих никто не увидит.
Слушай, а мне кажется, что вот они напоминают мне, я не помню, были у вас такие, ладно, ваше детство, это не мое детство, но вот эти вот 3D-картинки, когда как-то напрягаешь глаза, и они начинают эти 3D как-то размножаться, расслаиваться.
Ась, мы не настолько старые, в нашем детстве это тоже было. Или ты думаешь, что мы в детстве, не знаю, там, деревянными игрушками играли и коров пасли?
Ну вы педалируете эту тему из раза в раз. Я уже решила сразу зайти с козырей, чтобы вы потом меня палками не забили.
Это камуфляж лесок. Есть, знаешь, типа вот эти вот обычные, там пустыня, вот это там, что там, лес. А есть вот этот, который типа, вот это вообще в магазинах для охоты продавали всякие такие разъебные камуфляжи с пальмами, там, с туканами какими-то.
Какое у них хорошее представление об окопу.
Да.
Все, обсудили мою поездку дальше.
Нет, расскажи про свой уровень эксайтмента. Я чувствую, что с каждым выпуском он падает и падает, и у меня тут уже возникла идея, значит, сделать нарезку того, как ты представлял себе поездку.
Не-не-не-не-не, стоп. Мне все очень нравится. Здесь охереть как красиво, вне городов. В городах здесь скучно достаточно. Я просто живу в формате вот как бы 1.5-2 дня, а дальше я не знаю, куда ехать. То есть вот сейчас я, по крайней мере, решил, куда я буду двигаться дальше и как, а до этого я просто не знал. Я просто наугад.
А дальше какой план?
Дальше из Белфаста я плыву. Как бы я купил билет на автобус, но как-то я буду плыть, видимо, на автобусе, я не знаю. В Глазго. В Глазго я буду 3 дня, потом поеду в Эдинбург на 2 дня, потом из Эдинбурга полечу в Дублин на 1.5 дня, и потом из Дублина домой в Нью-Йорк.
А трейнспоттинг где происходит? В Эдинбурге?
Слушай, где захочешь, там и происходит чаще всего.
Слушай, Даня, ты каждые вот 1.5-2 дня меняешь, значит, свою локацию, у тебя есть уже в чемодане вот это отделение для грязного белья, которое ты не успеваешь стирать между поездками?
Нет, я все умно сделал, я с собой взял некоторое количество, я просто выкидываю, покупаю новое.
В каждом городе ты находишь какой-нибудь условный эйчик и
покупать. Бля, а ты думаешь, что как бы... Ты думаешь, Ирландия настолько деревня, что здесь не продают трусы, носки и футболки?
Слышь,
вот это да, поездка длиной 31 трусы.
А ты учет ведешь хоть какой-нибудь, чтобы понимать, сколько ты...
Что?
Сколько потратил, я про другой учет подумал.
Я думал, сколько трусов... Сколько потратил, я стараюсь не думать об этом.
А классный фотопроект получился бы, короче, каждый день, 31 день ты фоткаешь изношенные трусы, носки.
Леш, я тебя удивлю, мне кажется, такие проекты где-то есть, и там, скорее всего, не Данины трусы, а какие-нибудь.
И там, скорее всего, не 31 день тоже.
Ну нет, понимаешь, когда это концепт, это другое.
Это идея для стартапа, для какой-нибудь твиттерской.
У меня будет это нереально скучный проект, потому что у меня будет 31 фотография черных носков и черных трусов. Это не так, что, знаешь, сегодня у меня черное, а завтра у меня красные шелковые какие-то, не знаю, с розами.
Ты же их не сможешь разложить одинаково каждый раз, это во-первых. Во-вторых, у тебя каждый день будет новое, значит, постельное белье, на котором ты будешь фоткать это.
Так он постельное белье даже покупает, постоянно с собой возит.
Ладно.
И обои я сам переклеиваю везде.
Слушай, я надеюсь, ты водишь именно эти, которые никто из наших слушателей не увидит.
Ну, вообще нету в тебе, конечно, дань бизнес-жилки. Я бы продавал, потому что определенно найдутся какие-нибудь уебаны, которые захотят это купить.
Причем локальные какие-нибудь. Это просто, мне кажется, объявлениями можно расклеивать. С теста. Знаешь, типа один носок приклеиваешь, когда ходить второй. Звонить по номеру.
Короче, на самом деле с носками здесь такая ситуация. Я повредил ногу. Я повредил ахиллово сухожилие, и мне достаточно больно ходить. То есть я хромаю. И в носке мне нереально ходить, потому что он очень давит на сухожилие. Поэтому я заказал себе типа такого эластичного бинта рукава для ноги с дополнительными какими-то бинтами и так далее. Я хожу в нем. То есть по факту я каждую пару носков ношу 2 раза, потому что мне нужен на самом деле один носок. Потому что для второй ноги мне носок не нужен. Я хожу с этой ерундой.
Жалко, такой херни с трусами не сделаешь.
Нет, подожди, как ты сделаешь? Один день на одной стороне носишь, потом переворачиваешь на другой стороне.
Сейчас, подождите. Ребята, вы дизайнеры или кто? Давайте, пожалуйста, оптимизируемся.
Или это, наизнанку выворачиваешь и носишь второй день. Вот тебе.
Потрясающе. Сикачев, вы приняты на работу.
Для меня, кстати, мне понадобилось какое-то время и уровень взросления, чтобы понять, что ты носишь трусы и носки не для того, чтобы не пачкать то, что под ними, а для того, чтобы не пачкать ту одежду, которую ты носишь сверху. Ну, типа, если бы все ходили без носков в ботинках, то ботинки можно было бы выбрасывать очень быстро.
Подожди, да, когда это до тебя дошло?
А вот прям на прошлой неделе. Это такая тупая история.
То есть, подожди, то есть ты 32 года ты думал, что типа штаны пачкают писю?
Ладно, короче, история заключается в том, что такое иногда случается, примерно раз в бесконечность, но вот со мной произошло. У меня закончились чистые трусы. Я с утра просыпаюсь, все, нету. И я думаю, блядь, что делать? Ну, я положу все в стирку, понятное дело, но что мне делать прямо сейчас? Я же не буду, типа, в старых...
Голенькие идти.
Да, я, значит, в домашних штанах очень отлично.
У тебя есть длинные футболки? Просто, знаешь, не, Лёх, знаешь... Бля, опять никто не будет. Знаешь, берешь длинную футболку, вот так, прищепочкой, или там, я не знаю, если, у тебя есть иголки с ниткой?
Ну, слушай, у него закончились трусы, какие иголки с ниткой?
Но самый шик, Леха, это если эта футболка в полоску, и тогда из тебя получается силач на арене цирка, вот и так в 20-е.
Вот, короче, подожди, слушай, это еще не конец истории. Значит, полдня я проходил в домашних тренингах, потом мне понадобилось в магазин, но в домашних тренингах я в магазины пока еще, короче, не хожу. И я думаю, так, ну, блядь, ну не хожу я, все, смиритесь с этим, все, проехали. Я, значит, думаю, блядь, ну что делать? Ну, джинсы надевать надо. Значит, надеваю джинсы, очень аккуратно застегиваю, потому что там прямо чувствуешь опасность в определенный момент. Это такие джинсы, которые у них всегда ширинка расходится. И в этот раз, мне, как вы понимаете, это меньше всего в жизни было нужно.
Это те джинсы, в которых Лёхе больше всего улыбаются на улице.
Мне нравится, что выбираю между трениками, в которых Лёша такой, я не готов ходить в трениках на улицу, лучше пойду в штаны, в которых... Ну вот джинсы, в которых случайно ширинка расстегивается. Супер!
Поэтому я шел все эти 5 минут до магазина, каждую просто секунду проверяя и поправляя, чтобы у меня, не дай бог, там что-то не засветилось.
Я представляю, как это со стороны выглядело.
Даже это, согласись, даже это выглядело лучше, чем если бы кто-нибудь...
В трениках, действительно.
Если бы в трениках пошел, да, вообще.
Блядь, извините, пожалуйста, я из магазина пришла.
Ася, ну ты не я, понимаешь? Ну я не могу в трениках идти в магазин.
Нет, слушай, если ширинка расстегнется, у меня хуй не вывалится, это правда.
Это, кстати, не в последнюю...
Был бы номер, если бы вывалился.
Слушай, ну тут...
Что такое? На землю, чужой.
В чем не твой?
Знаешь, люди же носят эти кроличьи лапки на удачу.
Какие люди носят кроличьи лапки? О чем ты говоришь?
Знаете, продают такие типа кроличьи лапки?
Где их продают? Кто их, блядь, продает?
Вы что, никогда не видели такое?
Есть это телега про артистов балета, которые носят кроличьи лапки в бандаже.
Не, реально, кроличьи лапки, там, типа, как оберег для защиты, для вот этой всей херни. Продают во всяких вот этих магазинах, там, где воняют эти палочки.
Блядь, они еще с какими-нибудь этими, с кристаллами, ой, сейчас покажу.
Вот, да-да-да, вот вся вот эта байда. Вот, так вот, знаете, есть люди, которые ходят с такими лапками, может, у Аси такой член есть вместо лапки. Знаете, что
на счастье. Оберег.
На счастье.
Знаешь, хозяйстве пригодится. Знаешь, к сексу.
Я видел такие анальные пробки с лапкой на конце.
Так сказать, приворотный хуй. Чего уж там.
Мы эту лапку обязательно выложим в общий чат.
Ну, слушай, как бы там кому как удобно. Некоторые с зайчьими лапками, некоторые с верблюжьими там.
Так, а сколько у нас уже подписчиков? Давайте посмотрим. У нас уже 32 подписчика, между прочим, и я рекомендую всем, кто слышит это сообщение, если вы слышите это сообщение, вы есть сопротивление.
Леха, Сойка, пересмешница.
Да, рекомендую подписаться в Телеграме, что-то там, TechCast Kitchen. Марк, привет.
Здорово.
От трусов и кроличьих лапок перейдем к тебе. Значит, сегодня Ася в чате спросила, что нужно знать о Марке до того, как мы начнем разговаривать. И мы, значит, вспомнили, что ты а. дизайнер, б. отец двоих детей.
Двух девочек,
да. Поэтому я думаю, что сегодня у нас будет очень это простой, семейный, добрый выпуск.
И стоп! Я сейчас только понял. У меня сейчас мега-кроссовер произошел.
Чего?
Потому что мы сейчас вот делаем подкаст, твиткаст, с Лешей и Асей, а до этого мы делали подкаст «Звоночек» вместе с Марком, куда мы тоже однажды позвали Лешу.
А, да ладно?
Было дело.
Да.
Потом мы с Асей уйдем делать другой подкаст и позовем вас обоих. Все.
Да, ну то есть звоночек был, в принципе, приколом.
А что вы обсуждали? Вот если вы собирались, извините, таким же составом?
Слушай, к нам приходили всякие странные люди, типа Лёши. И мы, типа, обсуждали, да все мы обсуждали. Новости, кто что-то читал, кто во что там оделся там и так далее. Все обсуждали, то же самое.
Да, хорошо. Ну, в общем, короче, отец двоих дочерей.
Давай, типа, сделаем зум-аут вообще, как я тут появился. Я Данин друг давний.
По блату, получается, пришел, но, да?
Ну, напросился. Чего-то.
В Твиттере напросился. Кстати, напрашивать здесь в Твиттере, это всегда работает. Он у нас уже.
Да, мы с Даней знакомы уже лет 15, так, чтобы не соврать. И мы знакомы еще со времен ЖЖ. Мы оба израильтяне и оба нью-йоркеры, как бы теперь получается. Даня, когда мы уехали в Штаты, жил в нашей квартире. Ну, точнее, он ее снимал после нас.
Короче, подожди. Нет, надо не так рассказывать. Короче, ребята уехали в Штаты. Они выиграли грин-карт. И когда они уезжали, я подсуетился и такой решил заехать вместо них в их квартиру. И наши общие друзья шутили на тему того, что я их из их квартиры выдавил. Им пришлось уехать в Нью-Йорк. И шутили, типа, из этой серии, ну вот ты как бы догонишь их там, там же выдавишь из квартиры. И в какой-то
момент... Не прошло и 5 лет.
Да,
звонит нам.
Да, в какой-то момент я говорю общим друзьям, ребят, так-то, я переезжаю в Нью-Йорк.
И, внимание, поселяется Даня, типа, он, сколько ты у нас жил? Наверное, месяц-два.
Месяц
Даня у нас жил у нас на диванчике вместе со своим верным псом Бро. А теперь мы живем, собственно, наверное, в 3 улицах друг от друга. И не видимся.
Даня, ну ты понимаешь, что после того, как ты сказал, что Марк выиграл грин-карту, уже вообще любая тема будет неинтересна, потому что все слушатели сейчас такие, в смысле, как?
Да, дети, дизайнер, зачем?
Кому нужно это про это родительство, зачем это?
Еще Марк военный.
Бывший.
Бывших военных не бывает.
Даже этот факт менее интересен, чем гринка.
Давайте вот этих вот штампов накидаем. Да. Еще Марк лысый, еще Марк весит 104 килограмма, еще Марк...
Еще... Авокадо на руке у Марка набито.
И чеснок.
Реально?
И груши. Все, что он любит есть.
Это ты после того, как выиграл гринку, решил все зеленые фрукты набивать.
Не, слушай, я в какой-то момент после того, как у меня оказалось энное количество татуировок, значит, я думаю, ну чего я набиваю всякую фигню? Давай я буду набивать вещи, которые я реально люблю.
Чеснок. Ну, нормально, да.
Чеснок. Да-да-да. Ну, типа, и поскольку люблю я поесть... то как бы я начал потихонечку набивать ингредиенты, потому что я считаю, что в ингредиентах вся сила в работе с ними.
Мне кажется, что нужно придумать какое-то блюдо.
Слушай, а ты какой-то конкретный рецепт собираешь?
Вот я-то про это говорю.
Ну, моя татуировщица как бы упорно говорит, что, чувак, ты собираешь гуакамоле.
С грушей.
Но с грушей типа не получается.
Блин, мне недавно смешная шутка про авокадо попалась. Это из какого-то стендапа, и там девушка говорит, что когда вы идете на свидание с девушкой за 30, девушки за 30, они как авокадо. У вас, блядь, должен быть план, когда вы покупаете авокадо в супермаркете. Нельзя просто купить авокадо, положить его в холодильник и ждать, что типа, вы что-нибудь придумаете с ним сделать. Ну, потому что, ну, он пропадет быстро.
Я тебе более того расскажу. Я расскажу совет. Я шутки не буду рассказывать. Вы знаете, как сделать так, чтобы авокадо быстренько созрели? Нужно их положить рядом с бананами. Бананы, короче, выделяют какую-то херню. Это я на серьезке говорю.
Наконец наш подкаст стал полезным, блядь.
Блядь, извините, нет, я просто думала, что как сделать так, чтобы авокадо быстро созрели. Я просто после Лешиной шутки думала, что там про какие-то прелюдии сейчас будут шутки, про то, что нужно авокадо погладить с какой-нибудь.
Так, нет, так все сходится. Если авокадо — это девушка, женщина за 30... Все правильно, ее нужно положить
ее рядом с бананом. По сути, вообще, да.
Ну да, ну слушай, кроме того, в вашем этом бедламе нужен какой-то душнило, который будет давать полезные советы и гороскоп читать в конце. Так, ну чего вам рассказать, ребята?
Ну, про грин-карту.
Про грин-карту, да.
А, слушай, грин-карта, все предельно просто. Сейчас, кстати, окно еще открыто пока. Оно закрывается, если я не ошибаюсь, 15 ноября.
Мне кажется, для нас всех уже окно давно закрылось.
В Европу.
И для наших служителей тоже.
Для тех, у кого форточка еще каким-то образом дергается, то идете, собственно говоря, гуглите. Это называется Diversity Lottery, правильно? Это не называется лотерея грин-карт. Заполняете анкету, она довольно короткая. Делаете фото по всем правилам. там все описано, есть даже типа такой темплейт, который можно приложить к своему лицу, убрать все украшения, очки, там уши нужно, чтобы хорошо видно было, волосы назад убрать.
А если видно сиськи, то это повышает шансы или не очень?
Повышает, но не на грин-карту. И, собственно, все. Не, на самом деле мы типа играли два раза и выиграли вот со второго, и как бы мы особо не собирались никуда уезжать, потому что, типа, у нас в Израиле все было ништяк.
Слушай, а я правильно знаю, что там действительно нужно это использовать, то есть при получении грин-карты необходимо ее как-то активизировать в какой-то промежуток времени, если ты этого не делаешь, то да. Она у тебя там сгорает. Ну, короче, там на самом деле это коммитмент достаточно серьезный.
Да-да-да, это серьезная штуковина, там как бы когда ты, типа, выигрываешь, то ты не совсем выигрываешь, тебя приглашают на интервью. До интервью нужно заполнить анкету там с миллионом пунктов, перечислить все квартиры, в которых ты когда-либо жил. В моем случае, как будто я там всю жизнь снимал там миллионы каких-то вот этих квартир. Вот. А по итогу тебя приглашают, ну или, наверное, кого-то не приглашают на интервью, где ты типа должен подтвердить все свои квалификации для этой грин-карты, и там фигачишь там. Перед этим ты идешь на медкомиссию. Там, флюорография, я серьезно. Вот это вот все.
Потому что больные там не утратились, да?
Вот это откати-закати.
И удивительным образом, вот это окно в полгода, оно, по-моему, 180 дней. Не-не-не, сори, 6 месяцев. Значит, в течение 6 месяцев от медицинского осмотра ты должен въехать в Штаты.
Угу.
Ну, а дальше как бы ты получаешь, собственно говоря, штампик в паспорте, визу иммиграционную, ну, и здесь потом грин-карта к тебе приходит там через...
Странные требования для страны, у которой нету обязательного медицинского страхования. Ну, типа, это было бы понятно, если бы в стране была бесплатная медицина.
Они такие, не хотим лечить больных грин-картовщиков.
Да-да-да-да-да.
Это, кстати, тоже, Леха, не совсем правда, потому что... То есть, как для этого нужно понимать, как работает американская медицинская система. Я не буду там про нее сильно рассказывать, но... По сути, при правительстве Обамы был открыт вариант для малоимущих чуваков заиметь, значит, бесплатное медицинское страхование.
Mm.
Ну, или как бы за очень низкую стоимость. Вот. То есть это типа вариантик. Но вопрос, как бы, сколько ты зарабатываешь. Ну, вот как бы типа на пальцах вот это все.
Слушай, а какой шанс? В смысле, там же есть цифры, да? Вот какой шанс выиграть?
А есть цифры по каждой стране, причем это такая смешная штука. Они учитывают не страну, из которой ты эмигрируешь, а страну твоего рождения. То есть ты в твоем случае будешь играть от Украины.
Вау.
Ну, шансов нихуя, если ты с Украины.
Шансов, по-моему, не так много. Я не помню, в тот год, когда мы играли, если я не ошибаюсь, это было один к... Что-то там к тысяче. Ну, что у тебя там типа такое?
Это у тебя, как гражданина России было. У Украины еще меньше, там что-то 0.6.
Ну, потому что, да, там, как, то есть, как бы, там, условно говоря, количество подающих делится на количество населения страны, которой ты подаешь. Вот. И вот она простая формула, ребята.
Ну, как будто бы очень часто слышу историю про то, как люди получают грин-карты. И у меня знакомых как-то, типа, человек, наверное, 3-4.
Ну, так ты их слышишь от тех, кто их получает, а тех, кто не получает, их не слышишь.
Да-да-да, это ошибка выжившего.
Ну, это правда, но, с другой стороны, я не слышу, то есть, истории про то, как подался и получил, или там, ну, уверенно продолжал подаваться и в итоге получил, слышу намного больше, чем просто там подавался-подавался и как бы нихуя. То есть они как будто всегда хорошо заканчиваются.
Я 3 года подряд подавался, потом заебался делать эту фотографию, потому что Марк не зря упомянул про эту...
Реально? Это действительно так сложно?
Ну, там реально прям такой список того, что должно быть, и ты такой, ты сделал фотку, такой, да, блядь. Идешь, снова делаешь.
Подождите, а что должно быть? Хорошо, я сейчас тогда доебусь. А что там действительно такого сложного? Потому что это не просто какая-то фотография на документ, вот это пришел...
Нет, на самом деле там не так уж и сложно, потому что фотография, которая нужна для грин-карты, это та же фотография, которая нужна для американской визы. Она просто определенного формата, нестандартного.
И в принципе, квадратного, все... да.
Ну, и она там, какая-то окей. Почти квадратная, там, но не квадратная.
Почти квадратная, но не квадратная, да. Там должен быть светлый фон, не должно быть тени на фоне, очков, головных уборов.
И нельзя подаваться в прошлогодней.
Да, да.
И мне очень нравится история про чувака, который отсудил себе возможность друшлагом фотографию на права.
Про макаронного монстра? Это отлично было.
Да, это же он, да, был. Очень круто, очень молодец.
Да, и фотография должна быть не старше 6 месяцев.
Угу. Ну, кстати, вот типа дочке я делал младший американский паспорт, и ее, ну, она как младенец, там типа не сфотографируешь ее на светлом фоне, она не умеет сидеть. То То есть, типа, нужно придумывать какую-то...
Простыню на себя, так вот, типа, держишь.
Зеленую причем так.
Зеленка.
Это же ты такая изобретательная, я-то тупой.
Бля, вот это было бы охеренно, знаешь, вот реально зеленка. Нет, знаешь, ты, Марк, ты, знаешь, вот в этом зеленом костюме с зеленой маской, чтобы лица не было, держишь ребенка. Причем, знаешь,
причем послать именно это, не ребенка.
Да, и знаешь, и держишь не так, что там перед собой, чтобы типа вот ребенок, и там, чтобы ты просто фоном был, а держишь так, чтобы лицо ребенка было около твоего вот этого лица. Типа такая максимально криповая фотка.
Да, ну так, короче, я, значит, моему младенцу, дочке делал, значит, мы делали паспорт, и я его фотографировал, типа, сверху, выставив там свет двумя айфонами на простыни, которая, естественно, в конце оказалась помятой, значит, и я ее вырезал, типа, кропал там как-то в фотошопе вот эти вот все истории, ничего, скатал.
Короче, я несколько лет подряд подавался, потом я заебался делать фотографии, и такой, да, ебись, ну все.
Ну, вот я согласен.
Мне кажется, когда очень хочешь, когда прям очень хочешь, вот прям хуй выиграешь. Вот нужно очень не хотеть, и тогда вот как ты...
Ну, вот у меня-то, кстати, у подружки так получилось. Она очень хотела всегда в Америку, но... Короче, она продолжала подавать документы, и в какой-то момент у нее там какая-то была запара и там и на работе, и с деньгами, и с родителями. И вот она выигрывает эту грин-карту, и понимает, что она не может уехать в течение этих там 6 месяцев. Ну, короче, там просто все не складывается, она просто проебывает эту возможность. И это, конечно, было очень грустно и обидно, но вот так вот, да.
Да, ну у нас мы, кстати, узнали, что мы выиграли... У нас в том году, это 14-й год был, мы узнали, как... Да, узнали. У нас родилась дочка 1 мая, типа, и мы вообще забыли как бы о всех этих выигрышах и невыигрышах. Мы провели, по-моему, какого-то там 19 или 20 мая вообще всю эту историю. Оказалось, ага, то есть теперь придется воспитывать не только младенца, а и что-то делать и решать по всей этой истории. Ну ничего.
Но и американскую толерантность в себе воспитывать.
Леша, Ася, отгадайте, как ребята назвали своего ребенка, который родился 1 мая?
Да здраперма, конечно же. Я сидела, смотрела, да, на твое лицо, не могла, я только думала, да, здраперма, я надеюсь.
Ну, естественно.
Ну, слава богу.
Да здраперма, там, Вилен, все вот эти вот... А, знаете, какое самое охуенное имя было вот из этих вот странных, кому я сидел? Кукуцаполь. Кукуцаполь.
Кукуруза, царица полей.
Да! Подожди, а какие вот еще были? Потому что мы что-то как-то так тогда и не вспомнили, потому что...
Значит, смотри, была Дздраперма, Вилен, Кукуцаполь, Ур-Юр-в-Кос.
А ты что?
Ура-Юра-в-Космосе.
Ура-Юра-в-Космосе, блядь!
Ур-Юр-в-Кос.
Ой.
Я сразу... Это помните, была реклама пива Авиплокос?
Чего?
Пиво Сокол. Когда запретили на телевидении рекламировать в России пиво, пиво «Сокол» отзеркалило свое название и начали рекламировать себя как «Авиплокос».
Офигеть. Я в России уже тогда не жил, мне кажется.
Увидели это? Кто-то на днях в Твиттере нарыл какие-то, значит, государственные гранты на создание чего-то там, и они ушли в компанию «Ла Байен», что в обратном написании читается как «наебал».
Да ладно.
Отлично.
Хорошо.
Отлично.
О-о-о.
О, да.
Должно быть вначале. И тогда будет считаться как наебал.
Наебал! А я не помню, мне кажется, рассказывала эту историю или нет, но я когда, помню, там что-то между переездами из одной страны в другую, у меня было какое-то время в Москве, я искала стажировку где-то в каком-то... Короче, нахожу на Хедхантере... Не знаю, что я искала, не задавайте мне никаких лишних вопросов. Позиция танцовщица в ООО «Мои документы». И мне было очень непонятно, что это, блядь, за позиция. И что же там нужно делать.
Что это, блядь, за документы за такие?
Ну, я так понимаю, что ООО «Мои документы» — это действительно вот эта вот инстанция зла, куда приходишь, берешь талончик и заменяешь себе СНИЛС какой-нибудь. Или обновляешь.
Да, а рядом кто-то стоит и танцует.
А там девушка такая...
Послушай, длинные очереди, вот это вот это все.
Надо развлекать.
Я просто помню в этом, господи, в моих документах, там у них какая-то всегда стоит табличка, что если вы ждете больше 15 минут, то кофе за... Типа, то мы вам кофе принесем.
Мы бесплатный танец.
Кофе за наш счет. И я потом думаю, сколько ж, сука, нужно ждать, чтобы меня позвали танцевать для гостей?
Типа, да. Да, если ждете больше 1,5 часов, приватный танец.
Да.
Только люди, которые стоят с тобой в очереди, просто отворачиваются, потому что это же не для них приватный танец.
По поводу приватных танцев была отличная история недавно. Значит, я работаю в новеньком стартапе, всем, что касается продукта, дизайна и маркетинга. Значит, и в последнее время, короче, приходится ездить потом по разным городам, там, с партнерами договариваться и прочее, прочее. Вот, и был я в одном чудесном городе, не скажу каком, встречался с коллегами. Значит, надо понимать, что весь американский бизнес, он, типа, под собой подразумевает невероятное море алкоголя. А в прошлую мою поездку в Чикаго я угандошился так, что я оттуда еле уехал. И в эту поездку я решил, короче, пить я не буду. Все, хватит. Да-да-да, я приехал, значит, меня встречают там партнеры, как бы, там ужин, то все, и они такие, ну что, пойдем выпьем по рюмочке? Я говорю, ну нет проблем, я с вами с удовольствием схожу, ну, значит, там, какой-то лайт там себе заказал чего-то. Они ухрюкались, значит, наверное, в первые полчаса, и такие, ну, теперь пойдемте, наверное, в стрип-клуб. И я говорю, ну, слушайте, если вы настаиваете... Значит, я заскакиваю в отель переодеться. Думаю, ну, типа, стрип-клуб, ну, надо как-то это самое.
Это шелковая рубашка.
Да нет, холодно просто было. Воротник вот этот, который сверху на пиджак. Горох. Не, холодно было, я пиджак накинул. Значит, и они мне такие кидают адрес.
Именно накинул, да, то есть так на плечи.
Да, не, да, причем, ну, как свитер, знаешь, завязал его вот так вот. И я приезжаю по адресу. А американские города, они устроены так. Есть центр, там 5 небоскребов, как бы, и какие-то сабербы, и вокруг ебеня. То есть вот все эти там газовые станции, какие-то бензозаправки, вот эта вот вся ерунда. И меня Uber выкидывает посреди ничего. Значит, в ничего стоит огромный стрип-клуб, типа такой огромный ангар с фиолетовым вот этим вот неоном, и Uber уезжает. Я остаюсь там, дергаю дверь, и он закрыт. Я стою посреди ничего.
Нарядный.
Красивый, в костюме, под фиолетовым огромным знаком. Но на этом история не заканчивается. Я звоню партнерам и говорю, чуваки, здесь закрыто. Он говорит, ну, хорошо, возьми Uber, в другое место поедем. Окей, я приезжаю в другое место. Значит, они просто в говнину. Как бы они идут, там заказывают себе сразу приватные танцы, как будто это все. А я, типа, ну, как бы, типа, окей, стрип-клубы я в своей жизни видел. Я сажусь на баре и начинаю разговаривать с всякими чуваками, которые там сидят. А я большой любитель потрындеть на баре. И тут оказывается, что рядом со мной сидят очень интересные люди. Это было в Филадельфии. Филадельфия — это типа...
Как ты быстро сдал город, а?
Сдал город, прикинь?
Не скажу!
А Филадельфия у нас всегда что?
Что?
Солнечная.
А, короче, это город конвенций, потому что в моей гостинице сначала проходила конвенция кардиохирургов, где выставили огромное пластиковое сердце, вот это вот. В стрип-клубе я познакомился с двумя чуваками с конвенции любителей перьевых ручек. Значит, причем один из них был, типа, ну вот фанат перьевых ручек, он мне рассказал про всю свою коллекцию, он достал чемоданчик, показал несколько экземпляров.
Что они делали в стриптиз-клубе? Они те люди, которые девушкам на шесте, они там крутятся, они такие, ребята, ручки сейчас покажу.
Такое ощущение, что им совершенно им похуй был этот стриптиз, как бы, они там были из-за ручек. Я не знаю, может, они там просто назначили встречу, но, типа, я выслушал лекцию, наверное, на 1:20, про историю перьевых ручек, про то, как они заправляются чернилами и вот это вот все. В какой-то момент я сказал, знаете что, ребят, я, наверное, поеду в гостиницу. Вот, и был таков.
Блин, я всегда думал, что это какое-то клише в американских фильмах и сериалах о том, что есть всякие упоротые конвенции, типа любителей какой-нибудь хуйни, но вот после этого явно нет.
Чувак, не-не-не-не-не, это прям там есть невероятные люди. Я был на Комик-Коне 2 недели назад.
Скажи, что ты с дочерью был, а не...
Со старшей дочерью, мы же...
Да, то я был на Комик-Коне, такой батя пришел на Комик-Кон в костюме Сейлор Мун.
Со старшей дочкой мы пошли на Комик-Кон.
Так, ну ты пошел ради себя, да, наверняка?
Не, ради себя ходил в прошлом году. Мне было интересно узнать, что это такое.
Подожди, Анна, вот на кого у тебя из всего Комик-Кона, на кого у тебя дочка как бы пошла? Что ее там интересовало?
Слушай, это сложный вопрос. Не, ее интересовали косплееры, и ее интересовало, типа, сама переодеться в кого-нибудь. И она пришла, типа, в костюме Харли Квинн. Вот так вот. А вообще, Комик-Кон тоже довольно странная фигня. Типа это по сути как бы огромный магазин комиксов, куда приезжают всяческие разные вот эти вот хозяева магазинчиков со всех штатов, и любители комиксов, и косплееры, и авторы, и там художники и прочее. Но в принципе, это все как бы довольно такая коммерческая история, и это огроменный магазин, где ты можешь потратить просто все свое состояние на какие-нибудь редкие комиксы.
Вы что-нибудь купили?
Я купил одну вещь, моя дочка купила одну вещь. Я купил матрешку в форме Тоторо, а моя дочь купила самурайский меч.
Я думала, наоборот, должно быть.
Да, должно быть.
Нет, ребята, наоборот не будет.
Не, вы, да, вы Марка плохо знаете, все правильно, там нормальный набор. Каждый выбрал то, что нужно.
Да, любимая тема шуток у Дани — это мой крапивный костюм. У меня есть крапивный костюм.
Он из свежей крапивы каждый раз. Это типа пыточная какая-то, я пытаюсь понять.
Да, это примерно как Данины трусы. Я меняю крапиву регулярно.
Я просто думала, Даня сейчас будет рассказывать, я жил у них месяц, они меня заставляли наряжаться в крапивный костюм каждый день из свежей, сука, крапивы. Ходить.
Шить
его и надевать.
Расскажи, Даня.
Нет, я о том, что я сейчас понял, что у меня основная тема шуток над людьми — это одежда. Потому что над тобой я шучу постоянно над крапивным костюмом, а над Лешей постоянно с кожанкой.
Нет, слушай, над Лешей все с кожанкой. Нет, это не только ты, Дань, я боюсь. Что...
Не, ну хорошо, не только я, но я вот вижу определенную тенденцию у себя. Да, Марка есть крапивный костюм, которым он на заказ сшили.
Так это, elaborate, please. Как бы, что за крапивный костюм? Интрига просто пиздец.
У меня есть приятели, точнее, ну как приятели, мы стали приятелями со временем в Петербурге, которые шьют прекрасную одежду.
И у них есть вот этот приятель, у нас есть друг в Штатах, он захотел из крапивы костюм сделать, прикиньте.
Вот, и, короче, они сорсят материалы, там, естественно, часть каких-то китайских и так далее, а часть российских. Ну, что может быть более российское, чем крапива там или какой-нибудь
борщевик.
Там лен?
Борщевик. Вот это, я считаю, борщевик. Костюм
я
был бы.
Костюм из борщевика. Нет, борщевик — это не ткань, это костюм для Комик-Кона сам по себе.
Нет, это для Хэллоуина уже, мне кажется.
Так, подожди, а по-твоему, крапива — это ткань?
Да, я сейчас покажу крапиву. Нет, не покажу.
Весь свой гардероб покажет. Крапивный костюм, футболку из лопуха.
Да, но суть в том, что Даня как бы очень любит продолжать вот этот модельный ряд, как бы там крапивный костюм, все вот эти вот лапти там. Даня думает, что я такой пасконный почвенник. Ну, я, в общем-то, ему даю шанс об этом думать.
Не, сегодня Марк мне скинул куртку, которую он себе подобрал на осень. Там куртка, знаете, вот Покровские ворота. Вот такой фасон.
Она в виде ворот.
Она просто надевается на шею, как эти, как... Господи, как...
Не, я там сразу как бы кит подобрал. Там обувь, авоська, шапка-петушок, вот это все. Я теперь надеюсь, что Марк купит хотя бы шапку-петушок.
И ботинки «Прощай, молодость».
Блин, Марк, ты должен купить шапку-петушок, и я приеду, и мы встретимся, потому что я себе купил вот эту кепку.
А, острые козырьки.
Подожди, нет, секундочку, почему типа как бы мне шапку-петушок, а ему кепку вот эту модную острые козырьки? Я не очень понимаю.
Потому что у тебя куртка есть, которая подойдет шапка-петушок, а у меня такой куртки нет.
Потому что я модный, мне подходит.
А что у тебя есть, что подходит шапке острых козырьков? Ну-ка. У тебя должно быть либо лицо, либо скулы, либо костюм.
Лицо, либо скулы. Выбирай что-то одно, Дань. Я даже хз.
Я имею в виду лицо Киллиана Мёрфи, скулу Киллиана Мёрфи или костюм Киллиана Мёрфи.
А он там что, один был?
А нет. Ты видишь вот эти вот перышки над Даниной верхней губой? Он пытается быть как брат Томми Шелби. Артур Шелби.
That explains everything, да.
Да, между прочим, я не брился уже 20 дней.
Wow.
То есть, значит, трусы мы выкидываем новые, покупаем, а трусы... Нахуй с ним.
Ты думаешь, нужно выщипывать?
Слушай, разные бывают случаи, поверь.
Не, я решил, что не буду бриться. Не, мне просто стало интересно. Никогда не было у меня такого, что я не брился.
Ты можешь эти полоски для депиляции?
Пинцетом можно, знаешь, времени много свободного. Сидишь такой...
Ну, как бы длина моих усов позволяет мне именно вот полоски для депиляции использовать. Либо просто вафельным полотенцем хорошо лицо так протереть.
Или, может, это, знаешь, крем для депиляции? Так, ну. Ой, я помню, там кому-то на тусовке у нас брови так сбрили. Просто нанесли.
Красота.
Это было грубо.
Я, как бы, опять же, в одну из этих поездок, я, типа, как бы редко беру с собой там полный набор всех этих там дезодорантов и так далее, потому что здесь все продается в маленьких размерчиках, типа, то, что называется travel size. Вот. А поскольку я лысый, мне нужно брить голову, как бы. Я себе крем для бритья с собой не брал. Думаю, куплю там на месте маленький. А, покупаю, прихожу в номер гостиницы и понимаю, что это, типа, крем для депиляции. Типа, и что с этим сейчас делать, я не врубаюсь.
В итоге побрил ноги, да?
Я стоял, типа, знаешь, типа, минуты две в раздумье, намазать, не намазать. Ну, потому что, как по сути, он сделал то же самое, но я думаю, что нет.
Так намазал или нет?
Не стал, не рискнул.
Не намазал, не рискнул. Сдал обратно в аптеку.
Запихал обратно крем, вот это вот залатал такой.
Говорит, не пригодилось.
Не подошел. Не по размеру.
Невкусно.
Это как кто-то выложил в Твиттере скриншот с Алиэкспресса, отзыв к анальной пробке, и там отзыв типа «Все хорошо, но шло очень долго, та жопа, которая предназначалась, уже ушла к другому».
Я тоже, я в Твиттере пару дней назад видел чудесную фотографию, анальная пробка, у которой вот внешняя часть, это вот вылезающий чужой. Вот именно, знаете, чужой, который из груди вылазит.
Это охуенно. Причем у этого твита была подпись, типа, всем, кого призвали в военкомат, у меня есть для вас отличная идея для медосмотра.
Это офигенно, я считаю, да.
Ай да сюрприз.
Ну, ты в военкомате спускаешь штаны. Иду, я готов служить, но только с ним.
У меня причем, я помню, когда я заселялась в свою прошлую квартиру, общалась с соседями, они решили, видимо, сразу по всему пройтись. Ну, то есть мы сразу с ними пошли и выпить, и они там и покурили, и они поняли то, что я тусуюсь. И тут я понимаю, что на столе лежит анальная пробка, и я не очень понимаю, что они с ней делают. И вообще как бы...
Почему она на столе?
Почему она на столе? Она просто у нас называлась communal анальная пробка, и она просто лежала и всех отпугивала обычно. И, в общем, в какой-то момент я поняла, что, Леша, это та самая вечеринка выселения, на которой ты был. В какой-то момент у меня есть в 5 утра фотосессия с моим соседом, который уснул, и я ему зачем-то пытаюсь вставить эту анальную пробку в нос, и я не понимаю, что происходит.
А уж он-то как не понимает, что происходит.
Слушай, он до таких состояний напивался, что я думаю, что он не удивился бы. Но, в общем, мы при выселении забрали всю полностью мебель, но оставили анальную пробку на столе. Вот, для людей, которые придут, посмотрят на все это и хуеют.
Потрясающе.
Ася, тебя, значит, не было в прошлый раз, потому что что?
Потому что я была на Мадейре. Я уехала. Я уехала в отпуск прекрасный.
Расскажи про устрицы, которые ты ела.
Сука!
Да, давайте начнем с Мадейры, давайте зайдем издалека.
Слушайте, на самом деле, да, история с моей поездкой была достаточно веселая. Мне вообще устроили сюрприз, мне должны были... Я не знала, куда мы едем, я только знала, что мы выезжаем в четверг рано утром.
И что-то на букву М,
да
то
нет,
ли
не
Мадейра,
правда.
То ли Мурманск.
Уехала в Геленджик в итоге. Ну, очень короче... проболтался брат моего молодого человека, что едем мы на Мадейру, но зато я начала сразу гуглить рестораны, какие-то места, что куда делать, хотя бы в этом был некоторый плюс. Вообще, с погодой повезло. Ну, повезло больше, чем если бы я осталась в Амстердаме, потому что приехала сюда, охуела, конечно, от 9 градусов. Там было солнце, океан, очень много свежей рыбы, вот. И это, конечно, всегда заебись, но, как показывает статистика и вообще теория вероятности, в какой-то момент рыба может быть не самой свежей, если ты ее ешь очень много. И чаще всего-то приходится на какой-нибудь последний день, на который ты возлагаешь больше всего надежд. Это вот это вот, давай съездим везде, везде поедим, а на последний день обсанем места, которые нам больше всего понравились. Да, короче, больше всего мне понравилось лежать просто с каким-то отравлением непонятным, температура 38,5. Нет, отпуск удался, прекрасно.
Отпуск, в котором ты не блюешь или не срешь, это неудачный отпуск.
Я считаю, что да. В общем, короче, и блевала, и срала. Но я на самом деле не знаю, что случилось. Я не знаю, либо руки грязные в рот совать, я не знаю. Ну, то есть, как бы, не мыть продукты, не мыть фрукты, потому что...
А вот нечего брать анальные пробки руками, а потом этими руками есть рыбу.
Это правда. Но мы так больше не делаем.
После этой вечеринки.
Больше никаких анальных пробок и рыбы.
Да. Ну вот, в общем, сейчас я получше, вот, но все равно. В общем, устрицы я тоже на какое-то время чуть задвину. Не очень-то и хотелось.
Действительно.
Еще же супер история про то, что я за день до вылета, я очень сильно упала на лестнице у себя. Ну, вообще, Амстердам славится своими очень крутыми лестницами. Они такие прям, не знаю, под сколько градусов.
В небо.
Они в небо, уходят. Там просто сразу в рай, ты просто падаешь. Короче, навернулась я очень знатно, потому что я была очень амбициозна, пыталась вынести все свои чашки из комнаты, а у меня просто комната на втором этаже квартиры. Чашек было, наверное, штук 5. И что-то произошло не то с балансом, и я очень сильно ёбнулась. И ёбнулась я так сильно, что, ну, как бы у меня, я не знаю, ну, я не буду вам демонстрировать, сейчас уже, правда, все действительно проходит, но жопа была прям очень черной. И это очень все было забавно, с учетом того, что мы прыгали со всяких утесов постоянно. И люди сначала такие: «О, ебать, какие они смелые!» А потом ты выходишь на пляж с этим огромным синяком.
И все люди такие: «О, он-то ее пиздит».
Я вообще, на самом деле, собиралась, потому что крутила вчера с отравлением только меня, я говорила, я уболяла своего молодого человека, говорю: «Слушай, давай, пожалуйста, пойдем в ресторан, и, короче, ты будешь заказывать еду, а я из-за того, что есть не хочу, я давай буду пытаться заказывать, а ты будешь при официанте говорить: нет, ты ничего не будешь, и заказывать мне только воду». То есть ты будешь меня отдергивать и говорить: «Нет, тебе уже хватит». А я буду из раза в раз пытаться что-то заказать, а меня будут...
Не заслужила.
Бить меня под столом и заказывать мне воду. Причем не газированную, а tap water, которая прям, знаешь, прям из-под крана какую-нибудь.
Без льда, теплую.
И приносить ее должен тот чувак, который посуду моет, а не официант.
Да, причем нести он ее должен, знаете, не так, не обхватив стакан, а вот так, знаете, чтобы один палец в воде был. Не, вот так, знаете, чтобы один палец в воде был.
А может и не палец?
А может и не палец?
Вот. Но, к сожалению, он не согласился так сделать, я очень хотела. Поэтому не все желания мои исполнились на этом отдыхе. Но...
Даня вот пошутил про то, как ты должна была угадать, куда едешь, зная только букву М.
Мадейра или Мальта.
И он такой: ну что, в Москву возвращаешься?
Мадейра, Москва, Геленджик, вот это все. У меня есть история, как подруга познакомилась с чуваком в Тиндере, и он ее позвал в Монако на свидание, говорит: все, я все оплачу, все, типа, все, билеты, все, прислал ей. Она взяла свои лучшие платья, свои самые высокие каблуки, ну вот все то, что вы бы взяли в Монако.
Где это оказалось?
Больше Монако и Марокко она никогда не путала.
Блин. Как можно так попутать?
Ну, Монако, Марокко.
Марокко, по-моему, офигенно, как бы, ей не понравилось.
Так и Марокко охуенно, да?
Да, но только Марокко — это Турция, а Монако — это Лазурный берег, понимаете? Ну, Марокко, я имею в виду, по уровню Турции.
Не, ну, тем не менее, то есть это не так, что реально он, я не знаю, она думала, что они едут в Монако, а они поехали в Махачкалу. И она там вот на каблуках.
С чуваком все ровно, он изначально ее звал в Марокко, но она прочитала Монако и готовилась морально она в Монако лететь. И всем рассказала, что летит в Монако. Поэтому...
Ну, а потом вернулась с фотками, и я такая: это же Марокко. И она такая: нет, это Монако, вы просто не были в Монако, вы не знаете. Оно вот такое вот. Ладно, Марк, у меня вопрос. Мне, на самом деле, задавали этот вопрос в Твиттере. Я даже не помню, почему мне его задавали. Ну, ладно, мне задали вопрос, каково быть родителем в Нью-Йорке. Потому что Нью-Йорк не очень создан для того, чтобы там жить с маленькими детьми. То есть это очень неудобно. И город для работающих. А у вас не то, что ребят, у вас их 2.
Для того, чтобы понять, каково быть родителем в Нью-Йорке, мне кажется, нужно с чем-то сравнивать, да? А у меня никогда не было возможности быть родителем не в Нью-Йорке, исключая год Израиля. В Нью-Йорке родителям быть офигенно, на самом деле. То, мне кажется, это очень, типа, такой family-friendly город. Не очевидно family-friendly, как бы, да, но довольно кайфово. Тут надо понимать, что, типа, с городом, вообще с контекстом, как можно я душнину буду нести, правда?
Мы здесь только этим и занимаемся.
да. Короче, значит, это начинает работать, когда ты, естественно, начинаешь взаимодействовать с контекстом, то есть с городом. А это начинается, ну, там, около года где-то, когда у тебя там ребенок на площадке начинает ходить, потом всякие заведения, типа садиков, школ, няни и вот это вот все. Да, слушай, ну, офигенно, как бы. Это еще зависит, мне кажется, очень сильно, насколько у тебя семья есть, потому что там есть дедушки, бабушки, вот вся вот эта история, которая, если чего, подставят локоть. У нас здесь семьи нету, но как бы мы компенсируем, оплачивая всяческие разные услуги. Типа, если в нормальном финансовом положении быть, то как бы здесь быть родителям отлично. Ну, в общем-то, и да, даже если и нет. Здесь куча как бы всего здесь. Ну, Нью-Йорк — это такой, типа, это огромный город, как и Москва, как и Лондон, например, в котором, в принципе, там, не знаю, небинарный хомяк-веган как бы может найти себе вот его социальный вот этот бабл. Ну и типа для родителей то же самое.
Для любой группы найдет своя конвенция.
Да, это вот. Ты же себя окружаешь какими-то социальными связями. Они здесь найдутся совершенно любые, как бы, будь там хоть из какого бэкграунда.
А ты уже задумался? У меня сейчас будет самый тупой вопрос, потому что я про родительство знаю примерно вообще нихуя, как про вебкам.
Да, но в отличие от веб-кама, ты сейчас не можешь открыть какой-нибудь сайт и посмотреть, как там родители нянчатся с детьми в прямом эфире.
В Нью-Йорке. Слушай, ты удивишься, Дань. Я боюсь, что ты удивишься.
А, серьезно?
Я думаю, в том же веб-каме можно найти немало ситуаций.
Я не хотел шутить об этом.
Ты думал о том, как бы, как твои дети будут решать проблему, во-первых, своей билингвальности, это называется, да, когда ты растешь на одном языке, разговариваешь на другом.
Билингвальности?
Короче, то, что они будут знать больше одного...
Билингвости.
Билингвости, да. Бидуалингва. А во-вторых, как бы, культурная штука, потому что Нью-Йорк, конечно, потрясающее место, я предполагаю, никогда не был, но все-таки детям там расти. Насколько, на твой взгляд, безопасно?
Окей, это два таких больших вопроса, на самом деле. Смотри, я не думаю, что билингвальность, наверное, так, это проблема вообще, да? Это, мне кажется, как раз дополнительный типа фичер. Потому что в моем случае тут трилингвальность. Как бы мы же говорим-то и, собственно, и на иврите, и на русском, и на английском. С женой мы общаемся на отвратительной смеси всех этих языков. Потому что где-то есть покороче слова, где-то есть там поудобнее всякие разные выражения и прочее-прочее. С детьми мы говорим на русском, потому что у них бабушки и дедушки, соответственно, не говорят ни на чем другом. Так что как бы это такая переменная, которая постоянная. Мне, во-первых, очень сложно себе там культурно куда-то отнести сейчас. У меня там условно акценты на всех там языках, на которых я говорю. Я в России не живу уже 22 года. Соответственно, как бы я не знаю культурно, как бы куда нас относить, да, то есть там есть как бы всякие штуки, которые мы там читаем, смотрим, и они, как правило, и оттуда, и оттуда, и оттуда. И очень сложно себя как бы поставить на какое-то одно место. Ну и, соответственно, как бы детей там растить в нескольких культурах, ну, вот, собственно, дети, детей растить в нескольких культурах, это типа такой себе челлендж тоже, да, потому что ты должен там показать такое, и сякое, и пятое, и десятое. Ну, мне кажется, как бы язык задается контекстом. То есть, типа, если им там сильно захочется доставить себе русский, ну, круто, как бы там. Ну, помимо бабушек и дедушек. Потому что, как бы, я не нахожу реально применения как бы другого на данный момент. Ну, кроме, как, не знаю, книжки читать. Хотя, типа, на самом деле, как бы, все говорят, что книжки с русского переводятся очень плохо, книжки с русского переводятся замечательно. Я недавно Теорию Сорокина читал на английском, все отлично переводится. Вот. Так что я не думаю, что там будет, типа, сильно теряться вот это все. Ну и кроме того, для того, чтобы, типа, нормально читать книжку, нужно обладать вообще контекстом хоть каким-то. У меня, например, нету контекста там времен войны и мира, условно, как бы. У меня нет контекста времен Тургенева, нет контекста времен Маяковского, как бы, да. Я все равно это по-другому ощущаю. То есть для них это будет история вообще как бы про что-то там иное. Младшая у меня еще не говорит толком, а старшая, она, ну, отлично, как бы, в принципе, и говорит, и пишет, и читает на русском. Посмотрим, но захочет оставить язык — круто. Безопасность. Так, у меня будут дети на фоне, поэтому, как бы, извините, ребят.
Ну, ты про те рассказываешь, и дети на фоне, все.
Такова судьба. А потом поставь мне, пожалуйста, эту музыку. Та-дам, та-та-та-да, там, из «Усатого няня». Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Это была культурная отсылка прямо на 40 лет назад.
Ну, так, слушай, и мне не 15, чувак. Вот. Безопасность, ну, блин, не знаю, везде опасно, как бы, да, то есть везде может там кирпич условно упасть на голову. А в Нью-Йорке конкретно, ну, я не знаю, слушай, я не могу тебе сказать, что здесь опаснее, чем в Москве, да, то есть тебя, в принципе, могут бахнуть где угодно, там, я не думаю, что есть какая-то большая разница. Наверное, опаснее, чем в Тель-Авиве, скажем, где ты можешь там посреди ночи гулять как бы и кружиться, как в маковом поле. Но не могу сказать, что там тебя прям как бы ходят все и ножами режут. Дань, подтверди, пожалуйста.
Даня тут это нож сразу от Марка, знаешь, через экран так подтверди.
Нет, нужно еще как бы понимать, что район, в котором и Марк живет с семьей, и я живу, это район, в котором по факту максимум, который может быть, это на тебя накричит старая еврейская бабушка. То есть это вот максимум, который может быть.
Ну, типа да. То есть как бы там совсем опасные какие-то штуки, мы почти не ходим. Ну, в принципе, я бываю как бы в разных районах.
Ну, как бы город позволяет выбирать район, в котором тебе безопасно и комфортно, по сути.
Ну, жить, да, но ты все равно как бы там по какой-то необходимости окажешься, ты так или иначе там в любом районе, да.
Ну, типа, как бы многие думают о том, что Нью-Йорк очень опасный, потому что видят или слышат вот всех, вот про этих всех сумасшедших в нью-йоркском метро или на нью-йоркских улицах. Но большинство этих сумасшедших, они как бы, они кричат, они размахивают руками-ногами, но они тебя пальцем не тронут.
Мне кажется, они очень безобидные, да-да-да, у них там, они в своей.
Слушай, не, я тебе не могу сказать, вот я, да, не соглашусь, кстати, я видел несколько эпизодов, как бы там с физическими расправами и прочим-прочим, но опять же, как бы, это же статистика, да, как бы опаснее ли здесь, чем, там, не знаю, в Лондоне, предположим, может быть, чуть-чуть, опаснее ли здесь, чем в Москве, скорее всего, нет. Ну, вот как бы так. Ну, то есть, понимаешь, как бы это как спросить о условно-московском ребенке, как бы, что ты думаешь там о безопасности? Ну, типа, думаю, но как бы не то, чтобы это прям вот основная проблема.
Ты же сказал про язык, про вот это вот, как бы, захотят выберут, захотят прочитать перевод. Я вчера был на концерте Noise MC, и там было несколько... Там весь зал был русский, понятное дело, но было несколько человек, которые, видимо... Девушки привели своих голландских парней, ну или наоборот, или парни, которые привели своих партнеров. То есть я несколько раз в зале слышал не русскую речь, иногда голландскую, иногда английскую. И я подумал, что вот наверняка же там парень просит перевести какой-нибудь текст какой-нибудь песни Noise MC. И там, значит, в одной из песен его, я ее не знал до вчерашнего дня, там есть такой припев, я его сейчас прям открыл. Что-то там «Гуси, перенесите меня в Могилев, на нашу улицу, в три дома, где все просто и знакомо». И ты же как бы, ты можешь перевести это, правильно?
Да, но контекста у тебя не будет.
В три дома, где ты просто знакома. Но контекст у тебя как бы все, да, до свидания.
Но это ты понимаешь, как бы это работает, мне кажется, сиюминутно. То есть, типа, если ты понимаешь как бы эти отсылки Noise MC, то, скорее всего, там, ну, как бы, условно, твои родители могут и не понять, а твои дети совсем. Ну, то есть, как бы это работает в моменте, да, то есть мы говорим о современном каком-то артисте. Я боюсь, что когда мои дети вырастут, Noise MC будет где-нибудь там... Ну, я ему желаю здоровья и вот это все. Но как бы в их моменте будет, наверное, кто-то другой.
Хотя, с другой стороны, твоя дочь тащится от групп, от которых мы тащились, когда, я не знаю, там, 10 лет назад, 20 лет назад.
Да, слушай, ну у нее там такая смесь, типа Foo Fighters и условно Taylor Swift, как бы, да? То есть она все как-то в одну кучу идет.
Ты скажи, что у твоей дочери есть гитара и косуха.
Подождите, а сколько дочерям лет тоже, извините, я, может быть, это тоже пропустила момент.
А, я и не говорил, мне кажется. Младший год и 3,
угу.
А старший 8.5.
Класс.
Да. И да, Даня, у нее есть косуха и гитара, у нее есть маленький джазмастер.
Как круто.
Где ты был 8 лет, тебя можно не спрашивать, да?
Где я был 8 лет, я был отцом, чувак.
Я был в ахуе.
Я пытался понять, как бы, что происходит. Я, на самом деле, типа, тут как бы перед тем, как мы тут все вместе вот это вот собрались, я, типа, пытался предугадать, что вы там можете спросить по этому поводу вообще, и типа, и куда-то улетел в рефлексию совершеннейшую. Так что вы меня как бы без желания заставили в себе копаться.
Это я тут недавно вышел на прогулку, я забыл наушники дома, и думаю, дай хуй с ним, пройдусь без наушников. И я вдруг понял, что я не музыку люблю слушать, а свои мысли не хочу слушать. Потому что я полтора часа слушал плейлист «Рефлексия 2022», «Лучшие треки», «Избранная», «Золотая коллекция».
Ой-ой-ой. А ты знаешь, есть вот эта теория же, что, типа, твой музыкальный вкус формируется, там, условно, к 30 годам, и дальше ты, типа, продолжаешь возвращаться вот к тому, что слушал тогда, и все. А новое, как бы оно там эпизодно влетает, но
да, принципе, да, я думаю, что это не теория. Я недавно буквально обсуждал с подругой. Мне кажется, это связано с тем, что ты в 20 лет просто находишься в том состоянии, когда ты готов в себя впитывать вот те чувства, которые передаются обычно через музыку, через тексты. А потом ты просто уже... Ты можешь оценить хороший трек, плохой трек, ты можешь оценить, типа, нравится, не нравится, но вот такой глубокой связи, как с музыкой в 20 лет, у тебя больше уже никогда, типа, не появится.
Ну, типа, да, то есть как бы эмоциональное вот это вот там, ах, как прекрасно сейчас там.
Да-да-да.
Такая строчка, вот этого вообще просто уже нету дома.
Музыку пишут молодые для молодых. Давайте это расставим точки.
Молодые для молодых и гребенщиков.
Ну, Гребенщиков вне времени. Слушай, ну у него, кстати, я когда наткнулся на его песню про 25, ну, типа, которую он, видимо, писал в 25 лет, это же прям ахуй как круто. Ну, типа, вот если бы я услышал 25, я бы... Ну, ладно, мне не намного больше, чем 25, но, типа, я все еще Kendrick Lamar, хотя песня написана там 40 лет назад.
Ты знаешь, я попал на типа, такой полуквартирный концерт Гребенщикова тут в Нью-Йорке года, наверное, 3 назад. Какая-то, типа, значит, маленькая, то ли это была не галерея, это, по-моему, было вообще агентство по продаже недвижимости. Что-то какая-то такая фигня. И там, типа, Гребенщиков, гитара. Значит, ну, офигенно, как бы там человек 40 собралось.
Риэлторов.
Да. Это как бы это, вот как будто эти ребята всяческие разные. Ну, он, типа, у кого-то гостил, видимо. И, соответственно, они такие, ну, а что нам, как бы, не сбахать концерт. И потом выходит такая женщина, а теперь, говорит, продажа картин Бориса Борисовича. И выносятся картины Бориса Борисовича, их можно купить.
Удобно.
Под музыку, как и что, где, когда.
И выносятся еще такие девушки, как на ринге, которые ходят.
В купальниках с картинами.
Насчет девушек на ринге, я сегодня, кстати, слушал крутой подкаст с утра. Я вот только не запомнил, как он называется.
Ответкаст.
Подкаст про штампы. Как бы про штампы, которые приклеивают людям. И подкаст был... про бимбо, про стереотип такой, значит, этой блондинки, как бы вот этой вот Пэрис Хилтон, короче.
Собирательные образы, да.
Да. Значит, собственно, ведущий этого подкаста рассказывает какую-то историю, как там, значит, она участвовала в юности в какой-то телепередаче и выносила какую-то такую вот фигню как раз вот в этой вот роли выносильщицы. Уж не знаю, как это называется, простите. Да простят меня все выносильщицы.
Они танцовщицы, было мой документ.
Подождите, или выносительки. Я не знаю, как
правильно. Выносиня.
Ну, как бы, и начинается заход на то, что, как бы, вот, собственно говоря, никто не оценил наш интеллект, а все, значит, исключительно нас ценили по нашей физической составляющей. И это все плавно переплывает в интервью с Пэрис Хилтон.
Блин, странный наброс, типа, что ты демонстрируешь, потому тебя и судят. Это, как бы, люди очень простые создания. Вот что ты показываешь, так они тебя и воспринимают. Ася сделала такое лицо, ебать. Ну да, ну а что? Ну да.
Так я никогда ничего не отнекивалась. Я очень всегда со всем соглашаюсь.
Нет, ты, кстати, ты удивительно умеешь сидеть на двух стульях. Ты умеешь быть...
Вот прям на двух?
Леша, мы же договаривались об этом не разговаривать никогда при людях.
Ну все, ладно.
Мастерица.
Нет, ладно, Леша, поняла, спасибо.
В стульях, да что с вами так? Говорят, так сидеть на двух стульях.
Ну вообще да. Вообще действительно так говорят.
Но для того, чтобы, Алексей, нам не путаться в будущем, давайте как бы условимся на двух зайцах, за которыми гоняться нужно.
Потому что зайцы точно без хуев идти.
Но есть нюанс.
И все так однозначно.